Всем привет! Это подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, Полина Арансон. Сегодня, как всегда, мы будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какую свободу мы хотим? Как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня мы будем разговаривать на эти темы с журналистом, исследовательницей тюремных пространств и социологом Татьяной Дворниковой. Таня, добрый вечер!
Добрый вечер, Полина. Спасибо за приглашение.
Мы с Таней знакомы уже очень-очень давно, потому что предшествующие 8 лет мы с Таней вместе проработали в замечательном проекте Open Democracy Russia и были обе со-редакторками русскоязычной версии этого портала. И на нашем портале Таня тоже нередко публиковала свои материалы, свои размышления о том, что происходит в российских тюрьмах. И поговорить сегодня хочется о том, где в России вообще заканчивается тюрьма и начинается свобода. Давай прямо с этого вопроса и начнем. Вот Владимир Владимирович Путин как-то сказал, что границы России не заканчиваются нигде. Есть такое ощущение, что границы зоны внутри России тоже нигде не заканчиваются. Но насколько это ощущение тебе кажется верным?
Ну, у нас, конечно, нетривиальная сегодня с тобой задача, да, это, по сути, искать свободу в местах лишения свободы, да, потому что все тюрьмы, колонии, так или иначе, места заключения можно назвать таким образом. Ну вот, и, конечно же, что касается зоны и ее границ, тут задача еще более нетривиальная, потому что ею профессионально занимаются разные исследователи многие годы, и даже, я бы сказала, десятилетия, я тоже этой темой занималась. Ну вот, тут, конечно, можно перефразировать эту прекрасную цитату Владимира Владимировича про границы, потому что, опять же, да, само понятие границы, его достаточно четко нужно очертить, и если граница зоны остается сегодня как бы не столь очевидной, то это еще и в том числе благодаря тому, что происходит в самом обществе, и тюрьма, и общество взаимосвязаны. И особенно последние 2 года интересно посмотреть на то, как тюрьма стала влиять на это общество. Мне кажется, для начала было бы интересно оттолкнуться вообще от того, что мы понимаем под зоной. И если зона – это, допустим, только территория колонии, то вроде бы все должно быть четко, да? Есть ограждение, есть колючая проволока вокруг, обычно в несколько даже слоев по периметру. И пространство зоны, по сути, этим ограничено, да, но тут не все очевидно, потому что даже вокруг обычной зоны есть режимная территория, на которой есть свои правила, есть свои распорядки. Например, я в свое время проводила исследование в Пермском крае, в Прикамье, в северных поселках региона, и вокруг комплекса колоний находится режимная территория, подотчетная, соответственно, этим колониям. И там, например, написано в специальном плакате, что вот на режимной территории запрещено проводить митинги, шествия, осуществлять выпас животных. Ну вот, и, соответственно, мы видим, как сама зона расширяется, как она расширяется на поселки, окружающие их, расширяется на города, как она пронизывает сферу культуры. Если мы, допустим, вообще понимаем под зоной то, что да, может быть в рамках сферы наших общественных отношений, то тут действительно сложно сказать, где она заканчивается. Вот, например, сегодня появилась интересная новость о закрытии колонии в Красноярском крае, да, в связи с тем, что тюремного контингента там осталось меньше, многих призвали на войну, часть мобилизованных заключенных уехала, оставшихся, соответственно, можно перераспределить, а колонии реорганизовать. И с критикой этого решения, что самое забавное, выступает уполномоченный по правам человека в регионе, потому что он говорит, что нет, зоны закрывать, соответственно, не нужно. Мы вернемся в любом случае. Структура общества никак не поменяется через 5 лет, и когда все захотят вернуться и снова сесть, садиться им будет уже некуда. А во-вторых, собственно, сами поселки, да, это вот тоже очень важный момент, зависит от этих зон, потому что, ну, многие любят говорить вот эту вот, использовать метафору градообразующих предприятий, да, как я увидела в своих исследованиях, все-таки отношения гораздо чуть более сложные там, но мы можем говорить о зоне как некоторой экономической единице, вокруг которых действительно было сконструировано много всего, и на данный момент она до сих пор продолжает нести свою какую-то материальную и символическую функцию и образовывать вокруг себя некоторую жизнь. Ну вот, да, и что касается культурной части и отношений, пронизанных зоной как таковой, мы можем брать примеры целых культурных пластов. Радиостанция, названная в честь, да, шансона и посвященная, собственно, тюремной культуре, которая популярна у миллионов слушателей. Язык, который на самом деле часто перекликается с языком тюремного мира и понятия, которые пришли из тюремного мира, которые мы используем в жизни очень регулярно. Может кто-то назвать, да, баланду плохой едой. Многие вещи, которые говорят о какой-то социальной иерархии, да, опустить человека, опять же, куда его? И можно взять целый словарь и понять, что этот язык, на самом деле, мы очень часто употребляем. Хорошо это, плохо это другой вопрос. Мне кажется, что в этом нет какой-то такой моральной категории, но это любопытно, потому что на самом деле все эти понятия в тюремном мире употребляются достаточно жесткими рамками и правилами их употребления. Мы их используем гораздо более часто. Ну вот.
Но мы при этом это делаем, не осознавая то, что это тюремный жаргон.
Безусловно, да.
Слушай, вот ты живешь уже много лет во Франции и прекрасно говоришь по-французски и по-английски тоже совершенно замечательно говоришь, как мы знаем из нашего опыта работы с тобой совместного. Вот это проникновение тюремного языка в язык повседневный, это какая-то специфика русскоязычной жизни повседневной или нет?
Абсолютно нет. Это, мне кажется, характерно вообще для очень многих стран и для очень многих культур. Ну, например, собственно, во Франции есть два неформальных языка – арго и верлан. Верлан – это когда ты, соответственно, меняешь некоторые части в слове, и получается иной язык. У тебя, по сути, слово состоит из тех же самых букв и слогов, но ты их меняешь местами, и у тебя появляется новое слово с другим смыслом. И то же самое, что и арго. Тюремное арго во Франции тоже, соответственно, очень было в свое время перенесено в обычный язык, и многими это используется так же абсолютно, как и в России, нерефлекторно, неосознаваемо. Мне кажется, достаточно частая такая распространенная вещь. И, конечно, тут, если говорить про разные концепции, как люди, как социологи, как специалисты, эксперты это объясняют, у всех возникают совершенно разнообразные метафоры. Да, например, ну вот в советское время все любили говорить, что вот есть большой ГУЛАГ, да, есть малый ГУЛАГ. То есть малый ГУЛАГ – это как бы сами тюрьмы, большой ГУЛАГ – это вся территория, собственно, государства. Есть, например, там другой был социолог Антон Олейник, он уже писал про тюрьмы постсоветского пространства, про 90-е, он исследовал карцеральную субкультуру, и он говорил про маленькое и большое общество и про то, как, соответственно, тюремные понятия вклиниваются, и не только понятия, но и нормы, как тюремные нормы вклиниваются в общество, и что, анализируя, на самом деле, нормы в тюремном обществе, мы можем очень много понять про то общество, которое эти тюрьмы окружает. Ну вот, а что касается иностранных исследователей, была такая замечательная метафора Сандры Уолман, как бы аналогия чайного пакетика. Да, вот мы берем чайный пакетик, макаем его в воду, и получается некоторая такая жидкость. Это вроде бы все равно две разные сущности, две разные материи, но они между собой смешиваются. И она ее
применяет. Получается чефирь.
Получается чефирь, отлично. Очень применимо для России. Я согласна. Мне нравится.
Знаешь, я помню, была такая история. У меня был в Питере один приятель. Много лет назад уже это было, который устроился в пиар-отдел чайной компании, которая производила чаи принцессы Нури, вот эти все принцессы разнообразные. И однажды он получил письмо из какой-то колонии строгого режима, в котором заключенные благодарили компанию за чай принцессы Нури, поскольку из него, по их опыту, получается самый классный вставляющий чефирь.
Кстати, интересно сравнить это с опытом советской отсидки, потому что там очень часто чай, который поставлялся, мог очень много рассказать о тебе и о твоей как бы принадлежности, да, сословной, кастовой принадлежности внутри тюрьмы. Если ты сотрудничал с КГБ, у тебя был самый лучший чай, который поставляли из Индии. Если у тебя был там какой-то не очень хороший чай, я не знаю, грузинский чай, ну как-то, честно говоря, ты был статусом пониже. И поэтому, на самом деле, понимая, какой у тебя чай, можно было много сказать по тому, кем является человек в тюремной иерархии.
Слушай, а вот возвращаясь к вопросу тюремных норм, я хочу с тобой здесь поговорить немножко про гендер, потому что ты много исследований проводила в женских колониях, и вот хочется понять, проникновение норм тюремных в нормы повседневной жизни, оно как-то связано с гендерными нормами? Ну, скажем, мы все знаем, что такое токсичная маскулинность, есть масса исследований про то, как в России токсичная маскулинность очень сильно тоже связана с нормами, которые производятся в тотальных институтах, да, типа тюрьмы и типа армии. А что с женщинами?
Женщины, безусловно, подвержены. Тут вопрос просто в том, что, мне кажется, они чуть менее выражены понятия нормы, которые могут там формироваться. И, безусловно, конечно, женщина, попадая в тюрьму, она попадает не в женское пространство, она попадает в пространство, которое устроено мужчинами, придумано мужчинами, более того, не гражданской инфраструктурой и не гражданскими системами и структурами. То есть все, что мы имеем в женской тюрьме, это, по сути, мужские тюремные пространства, никаким образом не адаптированные под женщину, под ее потребности. И, конечно, при этом есть некоторый парадокс, потому что женщину в тюрьме заставляют носить женскую форму, юбку, платок и сохранять некоторые элементы женской гендерной адаптации. И очень часто, если какие-то мероприятия проводятся в колонии, так называемого массового воспитательного характера, да, они часто достаточно касаются как раз-таки всех этих... тем вроде бы женщина-мать, женщина-идеальная хранительница домашнего очага и так далее и тому подобное. То есть тематический уклон всех этих подобных мероприятий напоминает женщине о том, что она все-таки должна быть женщиной. Но при этом, если мы берем все-таки тюрьмы и то, как женщины пытаются находить там пространство свободы, о чем мы сегодня, собственно, с тобой говорим, да, мы часто видим, что женщины как бы перековываются в мужчин, и очень многие женщины, особенно женщины, которые отсиживают длительные сроки, которые адаптируются к тому, чтобы долго там выживать и долго нести свой этот крест, они, скажем так, приобретают мужскую гендерную идентичность. Очень часто они становятся... Ну, они вступают в сексуальные отношения с другими женщинами, они бреют волосы регулярно, они в целом становятся похожи на мужчин. Очень многие респондентки мне рассказывали про такие случаи. И в целом они говорят, что таким женщинам гораздо проще переносить все перипетии и тяготы, которые там есть в этом плане.
То есть это еще и какая-то работа над своей телесностью?
Безусловно, да, безусловно. При том, что есть, конечно, совершенно обратная работа над телесностью. Женщины в тюрьмах, колониях стараются как можно больше и лучше поддерживать как-то свою красоту и пытаются затягивать в тюрьмы, в СИЗО, в колонии, все что угодно. Косметику, расчески. В некоторых, соответственно, в СИЗО в свое время, мне рассказывали женщины, были созданы салоны красоты. И вот эту вот практику ухода, практика того, что ты не теряешь себя, не теряешь себе женское, для очень многих людей это было важным непосредственно, чтобы как бы сохранять свою идентичность внутри стен.
Помнишь, у нас на Open Democracy была совершенно замечательная статья о женщинах в белорусских тюрьмах. И одна из героинь этой статьи рассказывала о том, как к ним в камеру в какой-то момент подселили девушку, которую взяли прямо с работы, как это любят делать силовики, привезли ее прямо в красивом платье, с укладкой, надушенную, и они все ходили ее нюхать. И вот этот аромат ее духов, это был такой в прямом смысле слова аромат свободы.
Нетипичный, необычный, да, запах для колонии, для тюрьмы. Как раз буквально недавно мне Инстаграм подкинул рилс, где одна бывшая заключенная, которая очень свободно рассказывает о своем опыте. Это тоже некоторый элемент борьбы с стигматизацией, который есть у тех, кто освобождается. Говорила о том, как создать, собственно, духи в тюрьме, в колонии, потому что у тебя нету возможности протащить с собой парфюм. Там содержится спирт, и обычно его не разрешают. Ты берешь маленький фуфырик. Фуфырик она называла таким образом пластиковую фляжку, из которой можно разбрызгивать что-то, ну, то есть спрей. Добавляешь туда воды и смешиваешь это либо с кондиционером для белья, либо с шампунем, либо с чем-то еще, и обрызгиваешь себя вот этим и наслаждаешься запахом свободы, да, некоторые роды привилегий, которые ты можешь себе организовать. Но на самом деле такое существует в целом в женских колониях, да и в мужских тоже, когда ты пытаешься какими-то маленькими ритуалами то пространство, которое у тебя есть вокруг, превратить в более-менее в жилое и вернуть себе те блага, хотя бы на каком-то осязаемом уровне, которые у тебя были до попадания за решетку. И это касается не только духов и там, косметики, но это касается вообще всего. Других средств гигиены, еды, каких-то практик взаимопомощи, какого-то досуга. И очень часто, конечно, это вещи, которые не попадают в формальный режим, да, в то, что предполагает у тебя формальный режим внутри. Российские, мне кажется, колонии – это некоторого рода постоянная лаборатория, потому что есть, с одной стороны, формальные нормы и правила, которые могут работать, могут не работать, в зависимости от колонии, в зависимости от расположения духа сотрудников, в зависимости от заключенного, от типа и статуса. Если нужно на тебя надавить, то все эти правила будут, конечно же, употребляться только так. Если нет, то режим может быть чуть более мягким. Соответственно, в этой конфигурации также есть неформальные правила и нормы, которые существуют в среде, и благодаря которым женщина выживает в этих тяжелых условиях. Очень часто эти правила и нормы тоже очень жестокие по отношению к некоторым категориям заключенных, там, к женщинам с низким социальным статусом, к женщинам, у которых нет ресурсов, к бездомным женщинам, которые очень часто оказываются в тюрьме. Ну вот, а также еще это и собственные твои ресурсы, кормят ли тебя с воли, какое у тебя здоровье, умеешь ли ты шить. И вот это, в этой сложной всей конфигурации приходится находить вот эти маленькие пространства свободы, и, конечно, это удается далеко не всем. Женщинам очень часто приходится отстаивать свою свободу, в том числе такими инструментами, как собственное здоровье или собственная жизнь, такой ценой, имею в виду. И вот одна из моих респонденток, у нее был первый срок, она была совсем юная, ее отправили еще тогда в советскую колонию, где ее заставляли шить. Там были такие бригады, повязочники их назвали, они носили повязки. Они должны были следить за контролем, соответственно, в колониях. Это были сами непосредственно заключенные, которые сотрудничают с администрацией. Вот они следили как бы за порядком. На самом деле, да, механизм принуждения и насилия самый главный. Но ее принуждали шить, она не умела шить, и ее сильно избивали за то, что она не могла дать норму выработки. Ну и однажды ночью она взяла табуретку и убила бригадира. Вот. Таким образом, отстояв свою свободу в некотором смысле и в некотором роде отстояв, возможно, свою жизнь, потому что она говорила, что после избиения она там неделю лежала в лазарете, у нее была опухшая голова абсолютно, и как бы она поняла, что единственное спасение – это вот совершить еще одно очередное преступление. Ну вот, и, соответственно, ей дали еще 6 лет, и далее увезли в другую колонию, но впоследствии никаких проблем у нее не возникало, потому что, конечно же, внутри, опять же, той же самой женской тюремной иерархии, это ее возвысило до каких-то, условно, небес, и все остальные, узнав про этот кейс, конечно, боялись в дальнейшем к ней подходить. Вот. И можно сказать, что тюремную карьеру она как раз построила очень удачную, потому что она вышла и снова отсидела третий срок, и, в общем, в местах лишения свободы находилась 20 с лишним лет, пока ее не взяли в одну правозащитную организацию работать. Ее взяли как раз благодаря ее опыту. Она не стеснялась этого опыта, и ей доверились. Но это, наверное, действительно один из самых страшных кейсов, которые у меня были, когда я расспрашивала женщин, как именно они отстаивают какое-то свое пространство свободы. Да, насилие это все-таки не исключает. Ну, часто говорят, что насилие это какая-то история про мужские колонии. Нет, не только. В женских оно существует тоже в большом количестве. И ничего поделать, видимо, с этим пока мы не можем. Пока мы структурно не изменим места лишения свободы.
А вот когда люди, заключенные, думают о свободе, когда они фантазируют о том, что их ждет после того, как они выйдут с пространства зоны, как они себе представляют вот эту свободу? И есть ли тут тоже разница между женщинами и мужчинами? Чего они боятся, о чем они мечтают?
Большинство людей, с которыми я говорила, когда я задавала вопрос про планы, перспективы, как ты иначе формулируешь, да, это говорили, что, конечно, ну, если, допустим, люди отсиживали очень большие сроки, что выходить на свободу, безусловно, очень страшно. И что освобождение, по сути, это новый тест на твою выживаемость в совершенно другой новой среде, к которой ты потерял адаптацию на протяжении многих лет нахождения. И, соответственно, чем дольше ты сидишь, тем этот процесс сложнее. В мужских колониях, наверное, это тоже очень часто проявляется. Если мы посмотрим на статистику рецидивной преступности, то это тоже, наверное, дает нам понимание о том, насколько сложно людям освобождаться с мест лишения свободы. Потому что ну, вот на 2019-2020 год больше 60% возвращались обратно. Сейчас, я думаю, статистика еще хуже в этом плане. К сожалению, мы уже не можем отслеживать полные данные, потому что их скрывает ФСИН в связи с тем, что часть заключенных мобилизована на войну. Но не думаю, что что-то кардинальное в этом смысле поменялось. И, конечно, когда женщины говорят о свободе, когда они говорили о свободе, вспоминая себя, находясь в тюрьме, они говорили, что это безумно страшно, и что если ты возвращаешься второй и третий раз в тюрьму, то ты идешь туда уже как домой. И вот это ощущение как домой, оно, конечно, дает понимание, что в каком-то смысле вот это выживание в тюрьме внутри стало превалирующим. Вот. И одна из моих респонденток, которая очень долго находилась в местах лишения свободы, у которой было 2 срока отсидки, достаточно длительные, 10-12, но в дальнейшем она построила очень успешную карьеру, потому что она не стала, наверное, бояться того, что она отсидела. В тюрьме она играла в театре. Благодаря волонтерам ей удалось как бы сначала в колонии заслужить некоторый символический капитал. А после того, как она вышла, да, она стала актрисой известной. И вот она говорила, что люди, которые в тюрьмах, в колониях, они сидят с ощущением того, что они не думают уже о воле. То есть свобода, даже слово такое, оно редко упоминается осужденными, бывшими заключенными. Чаще говорят они именно про волю. Вот если ты думаешь не волей, а тюрьмой, думаешь не волей, а зоной, то это очень сильно меняет внутри твою собственную идентичность и В этом плане, наверное, освобождение – это какой-то уже сложный, часто недосягаемый процесс.
Судя по тому, что ты рассказываешь, судя по твоим публикациям, и у нас на Open Democracy, и на портале «Такие дела», вот это самоосвобождение – это на самом деле никакое не освобождение. Это просто переход с какого-то одного агрегатного состояния в другое. И большей свободы человек, выйдя за ворота тюрьмы, не получают. Там начинаются какие-то совершенно другие процессы. Ты можешь немножко про это рассказать и рассказать о том, что помогает людям действительно освободиться? Вот этот процесс довести действительно до конца.
Мне кажется, этот процесс сложно довести до конца, потому что это как с ПТСР, то есть это то, что останется с тобой навсегда. Это, наверное, какой-то такой опыт, который ты будешь регулярно переосмысливать, и он будет в твоей жизни. Но когда я исследовала женщин, мужчин я исследовала в меньшей степени. Вот когда я исследовала женщин, и как раз могу говорить скорее больше про них, я выделила три таких траектории. Да, если, соответственно, женщина выходила, и у нее не было практически никаких ресурсов, была очень низкая поддержка со стороны родственников, были обрубленные социальные связи, не было постоянного места жительства или дома, просто-напросто ей некуда было вернуться, то, конечно, да, возвращение в колонию – это был очень частый сценарий, потому что да, женщины непосредственно не сразу возвращаются в колонию, там, или, там выходят, совершают преступления. Нет, очень часто это проходило через этап бездомности, через этап работы на улице, проституции или что-то еще, потому что у нас совершенно нет практически нормальной инфраструктуры, чтобы помогать людям, отсидевшим. И если брать статистику, да, то даже если брать какие-то фонды и волонтерские инициативы, независимые инициативы, с грустью люди, работающие в них, сообщают, что там меньше 3% донатят на тех, кто отсидел. И это действительно тяжелая цифра. Вот. То есть это категория, которая вообще не пользуется никакой популярностью, условно говоря, среди тех, кому нужна помощь. Вторая категория женщин, которых я выделила, да, это траектории, точнее, которые я рассматривала. Это женщины, у которых был какой-то ресурс. Это часто либо женщины, осужденные по статье мошенничества, это женщины, которые имели некоторый ресурс до попадания в тюрьму, то есть они не были из таких низких социальных слоев, из бедных категорий. И если им удавалось сохранять это как-то, да, у них оставались социальные связи, их поддерживали родственники там, или их сожители мужья, то часто у них, конечно, не возникало проблем, ну, потому что они могли вернуться в свою предыдущую среду, хотя, конечно, да, с трудоустройством почти у всех возникали проблемы. И третье – это, наверное, люди, которые не боялись рассказать о своем опыте. И вот это, наверное, та вещь, которая очень важна вообще для понимания всех отношений, которые существуют в некотором роде вокруг тюрьмы, что ты в целом признаешь это как факт твоей жизни, и если ты сам себя не стигматизируешь, если ты пытаешься описывать это, да, большое тяжелое жизненное приключение с каким-то юмором, с какой-то иронией, ты понимаешь, что на эту тему можно шутить и можно рассказывать, и как бы говоришь о том, что да, это мой опыт, то таким людям становится проще, потому что очень часто, да, ну, некоторые политзаключенные, им в этом плане просто они выходят и таким образом даже капитализируют свой тюремный опыт во что-то лучшее, большее и вырастают с учетом там общественной поддержки. Такое происходит, на самом деле, в воровском криминальном мире среди людей, которые совершают какие-то преступления, потому что, по сути, отсидев срок, ты также можешь повысить свои котировки и свой статус. Но, и, честно говоря, это характерно для обычных женщин, которые выходят и, например, не боятся рассказать о том, что они убили сожителя за то, что там, я не знаю, он причинял им насилие или что-то еще, и вот они делают стендап, записывают ролики, рассказывают то, как они пережили этот опыт.
Предлагаю сразу расставить все точки над «и». У нас были сложные отношения с мужем. Сначала он много раз меня бил, а потом я его разочек, и выяснила, что у меня лучше получается. Ну, вообще, это была самооборона, но, по мнению суда, превышением самообороны является все. Ну, условно, бежит на тебя мужик с бензопилой. Ты от страха крикнула, он испугался, упал, умер. А виновата ты. Правильно. А что ты кричишь, когда тебя убивают? Терпи молча. Ну, и как бы доказать обратное невозможно, хотя мы даже по весу капец разные были. Нельзя же судить Тушканчика за то, что он слона грохнул. Нет, я понимаю, в сравнении так себе, но я стараюсь вам позитивных образов в голову дать. В общем...
И благодаря этому, наверное, им удается не то, чтобы прожить это до конца, но понимать, что они могут жить и другую жизнь. Ну, и в этом, конечно, большую роль играет само общество, как оно принимает, не принимает, как оно готово услышать и говорить про эти проблемы, какие-то организации, которые готовы помогать таким людям, брать их на работу. И тут, конечно, большую роль должно играть гражданское общество. Ну вот. Но мне, к сожалению, кажется, что у нас таких возможностей год от года становится все меньше, потому что война очень много перечеркнула, она перечеркнула многие заслуги людей, которые годами добивались того, чтобы заключенных не стигматизировали. Ну, потому что мы увидели, кто часто выходит из тюрем сейчас. И плюс медиатизация очень многих кейсов, связанных с насилием тех, кто вышел из тюрьмы, она, конечно, имеет свой эффект от этого всего. Вот. И с другой стороны, меньше стало организаций, готовых помогать. Их просто физически практически не осталось в России. Вот так.
С другой стороны, мы имеем совершенно удивительный эффект от деятельности того же ЧВК «Вагнер», которая, по сути дела, первый раз предложила людям, которые стигматизированы, которые, выйдя из тюрьмы, скорее всего, от других членов общества не получат ничего, кроме отторжения и презрения, впервые им предложили примерить на себя роль героя. Первый раз, может быть, за всю их биографию к ним приходит кто-то, кто говорит, что вот ты действительно, выйдя из тюрьмы на войну, можешь освободиться, как бы в самом даже метафизическом смысле слова. Ты можешь все свои там грехи, за которые ты сидишь, оставить в прошлом. Это какая-то совершенно циничная, с одной стороны. С другой стороны, конечно, для тех людей, которые в это оказался вовлечен, невероятно привлекательная перспектива. Вдруг, так сказать, с таким респектом к тебе обращаются. Насколько, ты думаешь, этот процесс, все, что связано с ЧВК «Вагнер», с его деятельностью, все, что связано с вербовкой заключенных на войну в Украине, вообще как-то повлияет на восприятие бывших заключенных в российском обществе?
Конечно, хочется пошутить шутку, что Пригожин — это наш главный аболиционист и глава аболиционистского движения.
Что такое аболиционизм? Поясни, пожалуйста, может быть, не все знают, что ты имеешь в виду.
Аболиционизм — это движение, международное движение в целом, концепция, которая говорит о том, что все тюрьмы должны быть разрушены, потому что тюрьмы — это пространство, которое плодят насилие, и люди должны быть освобождены, им должны быть придуманы какие-то альтернативные формы, и что в целом наказание как тюрьма, оно не работает, не исправляет, давайте мы от этого откажемся. Ну вот, собственно, Пригожин, как человек, благодаря которому амнистированы были сотни людей, которые, конечно, впоследствии были отправлены на войну, многие из них вернулись и сели обратно в тюрьмы, мне кажется, его вклад, честно говоря, антивклад, если можно так сказать, в то, что гражданское общество готово помогать заключенным и в то, что общество в целом готово говорить про заключенных больше, колоссален. Да, этот антивклад, ну, собственно, потому что если до этого многие правозащитники, работая с этой категорией людей, они объясняли, что вот очень часто есть социальные факторы, которые толкают людей совершать преступления, что нужно рассматривать бедность и экономическую базу как то, что людей толкает к тюрьмам, то сегодня эти все постулаты, наверное, да, эти все идеи, они просто забыты, и уже никто не готов больше сочувствовать заключенным, потому что мы увидели, кто именно выходит. И выходят, к сожалению, люди, совершившие чудовищные преступления, действительно, чаще всего связанные с насилием, с грабежом, с сексуализированным насилием. И, безусловно, общество видит это, и появляется обратный запрос, что тюрьмы должны быть еще более жестокими, что тюрьмы должны быть еще более отдаленными, что все это должно быть спрятано, и что эти люди должны досиживать сроки по максимуму. И тут, конечно, интересно, потому что, с другой стороны, есть иной запрос. Мы все прекрасно понимаем, что сейчас очень многих отправляют в тюрьмы за репосты, за какие-то, по сути, мысли преступления, за какие-то бытовые буквально действия. И мы понимаем, что в этом же пространстве находятся и политзаключенные сотнями, и люди, совершившие страшные преступления. Ну да, как, естественно, разделены колонии чаще всего, там это колонии особого режима или там колонии общего режима. Но так или иначе, под воздействием этого запроса тюрьмы становятся жестче, тюрьмы становятся более закрытыми, и внешним наблюдателям гораздо более ну, им сложнее попадать туда и регулировать то, что там происходит, контролировать, как-то сообщать о том, что там происходит. И при этом, если мы говорим про обычную категорию заключенных, то жалости, мне кажется, сочувствия, какого-то понимания остается все меньше и меньше, потому что всем просто хочется, чтобы это все скорее закончилось, и чтобы люди, которые могут быть социально опасны, чтобы они были максимально изолированы. И тюрьма в этом плане, да, приобретает как бы свою первоначальную функцию, что мы ее в целом рассматриваем только как место абсолютной социальной изоляции. Пожалуйста, избавьте нас от этого и никогда не показывайте этих людей. В то же самое время, конечно, вот этот вот рекрутинг на войну как механизм антистигматизации, он действительно работает для сообществ, для родственников осужденных, потому что, ну, они чаще всего не получают никакой поддержки от общества, они чаще всего справляются с этими тяжелыми последствиями заключения близкого в одиночку. И опять же, да, когда сажают человека, по сути, сажают часто всю семью, потому что страдают дети, страдают родственники, им нужно обеспечивать как-то финансово их человек в тюрьме. И когда они видят, что, по сути, человек благодаря этому прекрасному окну возможности снимает свой статус и превращается в героя, ну, тут, мне кажется, возникает какая-то очень большая мыслительная ловушка для самих этих родственников, потому что очень часто они не замечают того насилия, которое может быть направлено по отношению к ним и по отношению к другим категориям. Сохранить, мне кажется, вот этот баланс, осознавать, что тюрьмы все-таки должны быть более открытыми, что тюрьмы должны быть гуманными, что к заключенным надо относиться нормально, что их права должны соблюдаться. Мне кажется, это все сложнее, эту идею сохранять. Чем дольше идет война, чем дольше рекрутируют и больше рекрутируют бывших заключенных на войну. И опять же, да, если мы посмотрим на ведение боевых действий, да, очень часто заключенные участвуют в так называемых мясных штурмах, вот, и чаще всего они находятся на передовой, и озлобленность, и какие-то неформальные казни, какие-то способы, соответственно, урегулировать ситуацию на войне там, благодаря заключенным, и все больше этих форм, и все чаще там творится беззаконие. И люди, да, наблюдатели, которые следят за тем, что происходит, да, они бьют тревогу, что как бы так быть не должно, если человек совершил преступление, условно говоря, если он как-то ослушался, он должен быть отправлен в дисбат или куда-то еще. Почему вы, собственно, творите такой беспредел? Беспредел, да, даже в самой... Это слово можно здесь понять, можно понимать как тюремное понятие, это реально беспредел. Ну вот. И тут, конечно, мы снова возвращаемся к первому вопросу о том, насколько сильно тюрьма может затрагивать все сферы общества. Тут эта история приобретает какой-то колоссальный масштаб, к сожалению.
При том, что в России тюрьма продолжает действительно оставаться местом максимально изолированным. Есть ли какие-то удачные примеры аболиционизма в других странах? Какие-то примеры того, как вот эти границы между тюрьмой и обществом удавалось, ну, если не совсем стереть, то, по крайней мере, сделать более прозрачными и в пользу и той, и другой стороны?
Примеры, которые, наверное, приводят большинство исследователей, даже не как тюремных систем, а как систем содержания по страже людей, которые совершили преступление. Да, это чаще всего какие-то колонии, условно говоря, как у нас, колонии-поселения, тюрьмы открытого типа в скандинавских странах. И там, да, чаще всего, собственно, человек находится в позиции условно равного надзирателям, но за ним просто наблюдают. Он может работать, к нему могут приезжать родственники, или он может уезжать на выходные.
Это такая домашняя химия, как это в Беларуси называется.
Да, вроде того. Но опять же, тут важно смотреть, какие преступления люди совершают. Понятное дело, что не всех отправляют. Да? И тут, мне кажется, большой вопрос к самоконтролю самого общества, потому что, ну, например, достаточно часто в Норвегии можно сделать человеку замечание публично. Вот мне очень многие люди, которые там живут или жили, или переехали, рассказывали о том, что им со стороны живущих там регулярно людей, норвежцев, поступали какие-то замечания. Если ты неправильно припарковался, тебе сделают замечание. Если ты выкинул не в тот бак мусора, тебе также об этом скажут. И вот этот вот самоконтроль на уровне общества воспринимается совершенно нормально. То есть никто тебе за точкой по почкам потом не прилетит тебе, в общем, никакое возмездие. Но что касается российского кейса, мне кажется, нам очень далеко, наверное, до вообще идеи аболиционизма как такового, потому что сам уровень насилия в обществе достаточно высок. Да, и сравнивать каким-либо образом открытые там тюрьмы в скандинавских странах с тем, что происходит в России, было бы, наверное, вот так вот неправильно, без того, чтобы мы не анализировали механизмы попадания туда человека, саму судебную систему, уголовную систему. То есть аболиционизм как движение, мне кажется, это наиболее прогрессивное движение, что касается вообще изменения тюремной системы и отказа от нее, потому что очень часто, да, европейские нормы очень формально подходят к тому, как именно должны тюрьмы меняться, да, если человек накормлен, если у него есть достаточно квадратных метров в его камере, и если его близкие могут приехать к нему там, через 4 часа, чтобы попасть на свидание, то значит все хорошо. Но на самом деле это не позволяет человеку социализироваться. И как мы видим по многим европейским странам, западным европейским странам, если мы говорим, например, Францию, Испанию, Португалию, Германию, там достаточно высокий уровень рецидивной преступности. И уровень рецидивной преступности в скандинавских странах, он меньше. Он как раз меньше благодаря тому, что тюрьмы более открытые, и что там совершенно другой подход. Вот. Насколько мы до такого подхода когда-нибудь дорастем, я, конечно, очень на это надеюсь, но мы как будто бы все дальше от этого. Не по той дорожке мы пошли. Вот так.
Слушай, а вот мы вспомнили так походе в Беларусь, да, и практику разного рода химий. Можешь для наших слушателей, может быть, объяснить, что это такое?
Ну, собственно, химия — это условно полуоткрытый режим, когда ты можешь, да, если у тебя какое-то есть производство, приходить на работу, у тебя есть надзиратель, ты можешь жить там на территории тюрьмы, так называемую, неделю, на выходные можешь удаляться, соответственно.
Да, просто сам термин «химия», он связан с тем, что изначально, когда эту форму заключения придумали, скажем так, да, воплотили, речь шла о том, чтобы заключенные работали на химических предприятиях. То есть вот эти производства, они были связаны с производством какой-то химической продукции, и действительно, вот как Таня рассказывает, люди имели возможность жить где-то там, на этой территории, а на выходные уходить домой. Потом появился еще такой вариант, который называется «домашняя химия».
А, ну, собственно, домашняя химия – это, по сути, как домашний арест, но уже человека, который получил свой приговор, ну вот, и который просто находится под надзором. Это формы, по сути, альтернативные наказанию, постоянному нахождению в тюрьме, ну, в колонии. И в России в целом тоже появилась такая форма. Ее не называют ни химией, да, соответственно, ни домашней химией, ничем таким. Есть исправительные центры, которые предполагают, что в них попадают люди, осужденные на принудительные работы. И это важная вещь, которая стала появляться все чаще. Как бы реформу начали проводить лет, наверное, 8 назад, 10, начали внедрять, собственно, исправительные центры. Они предполагают совместное проживание людей, которые осуждены по каким-то легким статьям, по легким мотивам. И они могут выходить на какое-то производство, работать и возвращаться вечером, соответственно, ночевать там. То есть они находятся под надзором, но при этом они более-менее свободны. И, соответственно, также на выходные могут посещать своих родственников. Это очень хорошая практика. Вот, она вводилась в разных регионах сначала как эксперимент. В некоторых регионах она, кстати, что достаточно любопытно, получила противодействие, но получила она противодействие со стороны местных органов власти, которые не хотели строительства новых исправительных центров рядом с собой, потому что местные жители говорили: нет, мы не хотим жить рядом с зэками, не надо тут подобное строить.
Ну, когда мы говорим о том, что это хорошая форма, да, мы, конечно, имеем в виду, что она может быть хорошей в демократическом правовом государстве, в котором нет такого количества политических преступлений, где вообще есть подконтрольные суды, где власть не инструментализирует уголовный кодекс для того, чтобы каким-то образом людей изолировать от общества. То есть, наверное, вот весь ужас того, что происходит в Беларуси, он связан с тем, что вся страна превращается в одну большую такую домашнюю химию, да, и когда мы говорим о том, что эти практики начинают внедряться в России, с одной стороны, наверное, это действительно классно, то, что появляются новые способы вообще помыслить наказание. С другой стороны, ты не думаешь, что это может быть даже как-то страшно? Не приведет ли это к тому, что очень большое число людей окажется вовлечены в такого рода системы?
Слушай, на мой взгляд, точнее как, насколько я знаю, пока ни один из людей, которые были осуждены по каким-либо политическим мотивам, дискредитация армии или какие-то фейки или что-то еще, не был помещен в исправительный центр. Ну вот, все люди получали достаточно, ну как, у нас обычно политические заключенные сегодня это люди, которые получают не такие уж малые сроки. И очень часто осуждены там по экономическим преступлениям или по наркотическим статьям, или даже насильственным, получают меньше. И, соответственно, я не знаю пока что про какие-то массовые попадания людей, условных политических заключенных, в исправительные центры. Вот. Опять же, в любом случае, отбывать свой срок там, на принудительных работах, им было бы гораздо проще, чем находясь в колонии, в исправительной, особенно где-нибудь в удаленном регионе. Но, конечно, такой риск есть всегда. Вопрос в том, что государство, видимо, решило сразу не выбирать этот путь, не избирать этот путь для политических и сразу достаточно четко показать, какое отношения, да, и какую роль они оставляют политическим заключенным в российских тюрьмах сегодня. И опять же, и сидеть политическим заключенным сегодня, там, чем, условно, 5-10 лет назад, стало гораздо-гораздо сложнее, потому что изолировать человека, надавить на него, манипулировать им стало проще, гораздо больше форм давления. И мне кажется, к сожалению, как бы с наличием химии, исправительных центров и всего остального это пока еще никак не связано.
А тебе приходилось работать с освободившимися политическими заключенными? Или ты работала только, брала интервью только у людей, которые сидели по уголовным статьям?
Безусловно, я брала интервью у женщин, да, которые были, соответственно, осуждены по политическим мотивам, и это в том числе еще и люди, которые сидели в нулевых, это люди, участвовавшие, девушки в движении нацболов. Да, у меня были такие респондентки, их было не так много, соответственно, меньше, чем остальная доля респондентов, но они были, и, конечно, это любопытно сравнивать не только технологию, но и, соответственно, их траектории, их пути внутри между собой.
Ну вот я как раз хотела тебя об этом спросить. Вот что для них была свобода, и как сложилась их жизнь после выхода из зоны? Как им удалось, и удалось ли освободиться?
Удалось ли освободиться? Наверное, да, потому что в каком-то смысле тебе проще. Ты знаешь, что тебя посадило государство, и ты априори знаешь, что ты не виноват в том, что ты сделал. И в некотором смысле ты, конечно, можешь даже гордиться тем, что тебя посадили за твои политические взгляды, убеждения или действия, которые характерны для этих политических взглядов. Но опять же, сидеть тебе часто достаточно сложно. Что касается 90-х, начала нулевых, я не слышала о том, что политических заключенных там женщин очень сильно прессовали и очень сильно изолировали, так как изолировали, например, Надю Долоконникову впоследствии, столько там работы, сколько, или там Машу Алёхину, и давили работой так сильно. Наоборот, я скорее слышала про 90-е, начало нулевых, но это действительно совершенно другое время, мне кажется, в российских колониях. Например, что вот одна девушка, с которой я общалась, она, когда приехала в колонию, она сказала, что она не будет работать, потому что никаким образом не хочет поддерживать государство, и шить форму она не собирается. Ее поместили в нерабочку. Нерабочка – это такая, условно, зона, где живут женщины, не способные работать по каким-то физиологическим причинам или не желающие работать. Но чаще всего это инвалидизированные женщины с ограниченными возможностями здоровья, или чаще всего это женщины с какими-то ментальными заболеваниями. Она сказала, что, посидев там какое-то время, я поняла, что мне срочно нужно найти на работу, потому что я начала сходить с ума. И работа для меня стала некоторой формой, на самом деле, спасения от вот этой вот регулярной рутины, существующей в твоем мозге, что ты сидишь, и ты не знаешь, куда себя деть. Работая, она говорит, время проходит гораздо быстрее, и мне было в этом плане легче быть такой же, как все, и не требовать каких-то особых для себя привилегий, как для политической, а на самом деле находить контакты и взаимодействие с теми, кто был вокруг. Но такая ситуация, опять же, не у всех, да, потому что, например, я общалась с девушкой, которая сидела вместе с Марией Алёхиной, и вот она с ней дружила, и, соответственно, на нее за эту дружбу очень сильно давили, и очень пытались как-то изолировать, собственно, и Машу, эту девушку друг от друга, сажали в ШИЗО, регулярно находили какие-то нарушения. И тут, конечно, было очень сложно обеим. Вот. И мне кажется, что это уже какой-то другой начался процесс, другое отношение к политическим заключенным в России, как раз какое-то такое закручивание гаек не только в обществе, но и в тюрьме. И вот, наверное, с 2012-2013 года мы стали чувствовать, что, во-первых, и женщины могут попадать в тюрьмы по политическим причинам достаточно регулярно, и им там приходится не сладко, и людям, которые общаются с ними, приходится не сладко, к сожалению. Но то, что проходит сегодня, да, девушки, осужденные по политическим статьям, это, конечно, еще более какие-то тяжелые свидетельства, поступающие все из колонии, говорят о том, что людей изолируют, очень часто применяют к ним физическое насилие, очень часто применяют физическое насилие благодаря другим осужденным, которые сотрудничают с администрацией. И мне кажется, те, наверное, разговоры, которые были у меня, они вряд ли будут показывать ту действительность, которая есть сегодня.
После этого даже как-то тяжело на чем-то еще сосредоточиться. Но, конечно, такие случаи, мы знаем, что они, к сожалению, это не единичный случай, это довольно распространенное явление. Насилие в местах заключения, да, это почти норма жизни.
Да, ну и солидарность на самом деле тоже это норма жизни. В каком-то смысле тюрьма становится пространством, где эту солидарность очень многие тренируют. Это бывают не только какие-то индивидуальные формы сопротивления коллективному насилию или насилию со стороны надзирателей, работников. Да, но это часто какие-то формы солидарности, формы взаимопомощи, их тоже не нужно исключать. И, конечно, очень многие женщины, выходя, говорят, что они нашли лучших друзей, лучших подруг за свою жизнь, и они продолжают общаться друг с другом, продолжают поддерживать отношения. Собственно, история, когда я еще не начала как социолог заниматься тюрьмами, была другая. У меня ко мне обратились несколько отсидевших в Калужской области девушек, и они рассказали о том, что начальница колонии выстроила очень вообще удобную схему мошенничества. Она брала деньги у ФСИН, у региона, и закупала себе мебель, чтобы таким образом модернизировать колонию. Да, это формально называлось модернизацией колонии, но она на самом деле себе отделала кабинет с кожаными креслами, я не знаю, как-то обставляла все это красивой мебелью. Вот. И параллельно она на самом деле эти деньги забирала себе, потому что она заставляла заключенных все это еще покупать через родственников. То есть строительные материалы, мебель, все привозили родственники. По документам это выходило, что это куплено на деньги в СИН, но по факту нет. И она клала себе всю эту большую сумму, достаточно большую, там какие-то миллионные были у нее заработки за эту схему за несколько лет. Ну вот, и когда они вышли, они поняли, что эта схема с годами уже никак не меняется, что ничего поделать невозможно, что они обращались туда и туда, и прокурорская проверка. Ну, они пошли к СМИ, они пришли ко мне, они пришли к нескольким журналистам и стали об этом рассказывать. Хотя они, по сути, отсидели и, ну, как бы они все, что можно было уже колонии этой отдали, и, по сути, они не были заинтересованы в том, чтобы лично как-то, да, отстаивать права других. Но они достаточно длительное время добивались того, чтобы ее сняли, эту начальницу с должности, ее действительно потом сняли, ее где-то прятали. Насколько я помню, никакого уголовного дела заведено по факту не было, но вот они добились того, чтобы такой порядок перестал существовать там.
Мне кажется, это совершенно удивительная история. Она как раз, я бы сказала, про то, что люди действительно... Снова возвращаясь к этому глаголу, который, да, мы уже не раз здесь использовали, люди действительно освободились. Это какая-то история про то, что есть процесс обратный тому, что с зоны в пространство повседневной жизни, в пространство вот этой условной свободы пересекают какие-то понятия, какие-то нормы поведения, какие-то, может быть, иерархии. Но есть обратный процесс, когда люди, которые, как ты говоришь, действительно уже отдали этой зоне просто все, которые уже, в общем, условно говоря, ничего не должны, они все равно борются за то, чтобы эту зону каким-то образом действительно сделать соответствующей закону, по которому живет свободный мир, да, для того, чтобы изменить ее и сделать это пространство более правовым.
Да, я с тобой соглашусь. Мне кажется, это какая-то удивительная воля у людей, которые находят в себе силы это делать изнутри. И достаточно часто, да, конечно, это делают там люди с образованием, которые знают свои права, которые понимают, могут читать, могут находить информацию, у которых есть адвокат, у которых есть ресурсы. Очень часто это делают какие-то политически осужденные. Очень часто мне рассказывали про то, как, да, женщины, попадающие в СИЗО, помогали другим писать жалобы, составлять какие-то документы, разбираться в их уголовном деле, когда у других не было возможности нанять независимого адвоката, был только бесплатный. И вот это, конечно, пространство солидарности. С какой-то точки зрения оно вынужденное, потому что у тебя тюрьма — это как место вынужденной изоляции, так и место вынужденной социализации. Ты социализируешься с теми, с кем часто ты не хочешь социализироваться. И очень часто, соответственно, сама администрация колонии или СИЗО, начальник СИЗО могут распределять тебя по своей абсолютной воле с теми, с кем ты вряд ли хотел бы сидеть вместе. Это очередная форма давления. Но очень часто люди находят в себе силы и возможности как-то этому сопротивляться. И, конечно, вот это пространство сопротивления, практики сопротивления, они год от года не меняются, потому что если ты читаешь какие-то там мемуары диссидентов, ты понимаешь, что вот что-то перешло, перетекло оттуда. И с другой точки зрения, они адаптируются под современный мир, под современные тюрьмы, которые, возможно, тоже не так сильно изменились с тех самых пор.
Ты знаешь, ты еще сказала еще одно очень важное слово, пока ты рассказывала про эту историю. Ты сказала о том, что у этих людей была какая-то невероятная воля. И это возвращает нас снова к началу этого разговора, да, когда мы говорили о том, как сами заключенные представляют себе жизнь за пределами тюрьмы и то, что они называют это пространство волей. То есть для того, чтобы освоиться на воле, необходима воля.
Все так, все так.
Таня, спасибо тебе огромное за этот очень интересный разговор. Расскажи немножко, чем ты занимаешься сейчас.
Во-первых, да, спасибо за этот интересный разговор. Мне важно, наверное, было какие-то вещи проговорить и переосмыслить, которые у меня лежали в голове еще, наверное, с 2015 года, когда я всем этим начала заниматься. Ну вот, поэтому мои ближайшие творческие планы — это написать в некотором роде монографию на эту тему, потому что материалов слишком много, людей, давших мне интервью, слишком много, и хочется, чтобы их голоса все-таки звучали чуть громче. И чтобы, наверное, у нас, несмотря на то, что происходит сегодня, И это правда страшно. Чтобы у нас появилась хотя бы какая-то надежда, понимание того, как оно может быть устроено иначе. И чтобы в этом понимании, да, чтобы в этой рефлексии, собственно, и приняли участие те люди, которые в этих местах лишения свободы отсидели и стали свободными.
Я надеюсь, что нас сейчас слушают все лучшие издатели этого мира, и что после того, как этот подкаст выйдет, они выстроятся очередью к твоей двери, и что все мы вскоре будем иметь возможность прочитать такую книжку. Спасибо тебе большое еще раз. С нами была Татьяна Дворникова, социолог, исследователь пространств лишения свободы, журналист. С вами был подкаст «Свободный вечер» и я, Полина Рансон. Не переключайтесь, в следующих выпусках мы снова будем говорить о свободе. До встречи в эфире!